Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, продолжает свои передачи православный радиоканал «Воскресенье». В эти минуты мы начинаем рубрику «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить Евгения Фатеева, ответственного по работе с волонтерами на царские дни, которые будут проходить в Екатеринбурге с 13 по 17 июля этого года. Здравствуйте, Евгений. Давайте знакомиться и будем в первую очередь, наверное, говорить, что такое волонтерское движение и как оно важно именно в царские дни.
Здравствуйте. Волонтерское движение очень важно в царские дни, потому что стечение народа будет, конечно же, очень-очень большое. Можно сказать, со всей России, с других епархий, областей. И помощь людей, она однозначно будет нужна для их приема, встречи, обустройства их. Конечно, работы будет очень много.
Вот и я помню, что в прошлом году, когда мы были в эти дни около храма на Храви, я просто вот сама была погружена как бы в эту атмосферу, потому что ты понимаешь, насколько это удобно, когда молодые люди тебе помогают. А они помогали действительно во всем. Они там и раздавали кашу, например, и буквально вот все вот такие какие-то важные моменты, они были освещены вашими волонтерами. Вот в чем же непосредственно будет заключаться их работа? В чем она заключается, царские?
Значит, давайте начнем с того, что работа у нас будет для волонтеров уже с 13 по 17 число. Конечно,
июля.
Да, июля. Некоторые могут подходить уже и 12, и 11, и 10, это кто может, конечно же. Работа уже вот начинается, уже сейчас начинается. Вообще, в принципе, работа по организации встречи паломников. Их у нас несколько площадок для волонтеров. То есть начнем с, наверное, самый первый, это палаточный городок. Палаточный городок, что он из себя представляет? Это палатки и место, где люди будут отдыхать после крестного хода, как они приехали в Екатеринбург, после дороги. Где-то же им нужно будет устроиться, не в гостинице же, правильно?
Это тоже будет около храма.
Это все будет у храма на Крови, на этой территории, да, просто чуть-чуть немножко дальше внизу. Разместится несколько палаток, чтобы много людей могли туда поместиться. Рядом с палатками будет находиться одна палатка для хранения личных вещей. Люди же не будут бегать с котомками, правильно? Все равно какие-то вещи они привезут с собой. Что-то переодеться, что-то то, что-то все. Да, конечно, однозначно, да, есть такой опыт. Поэтому должна быть камера хранения, где также будут задействованы волонтеры. Для чего? Для того, чтобы их личные вещи никуда и не ушли. Все будет записываться. Будет
как
даже
это ночью.
Да, и вообще, в принципе, охранять будет охрана. Охрана, а волонтер будет охраннику помогать. Для палаток тоже будут выделены волонтеры, которые тоже будут хотя бы, знаете, смотреть, контролировать и вот как бы, знаете, помогать людям. Там же всякие люди будут приезжать, и престарелые, и всякие. Любому человеку, может быть, даже взрослому, уставшему нужна будет помощь, какая-то подсказка. В палаточный городок у нас еще будет входить трапезная. Трапезная, она будет находиться чуть повыше, у храма на Крови. Трапезную, значит, будут, да, раздавать питание, раздавать чай, убирать тарелки, уносить, что-то выкидывать, там же будет мусор. Знаете, нам максимальная задача людей и покормить, допустим, да, и после себя оставить, чтобы место было чисто. Чтобы у нас
это
очень важно, конечно, это же центр города все-таки, и это храм на Крови.
Да.
Вот, это не просто какое-то заведение, да. Все должно быть, так сказать, благопристойно, чисто. Вот. Также у нас к палаточному городку будут относиться рукомойники и бочки с водой. Для чего? Людям нужно будет где-то мыть руки, где-то умываться с утра, перед обедом, вечером, да, отходя ко сну. Поэтому рукомойники обязательно нужны. Нужны люди для того, чтобы набирали воду в бочки, чтобы носили эти рукомойники.
То есть они могут даже зубы почистить?
Ну, конечно. Ну, как 4 дня, представляете, некоторые приехали, или там на 3 дня, на 2 дня, все равно надо есть зубы. Личная гигиена в любом случае необходима всегда. Это то, что касается палаточного городка. Плюс ко всему, конечно же, должна быть всегда питьевая вода. Ну, не будут же люди тоже по городу бегать, да, где-то искать, покупать, что-то еще. Все самые необходимые вещи мы должны им предоставить. Удобство, да-да-да. Конечно, комфорт предоставить невозможно, а удобство необходимо. Потому что у людей, у паломников, у христиан будет еще акцентировано внимание на 16 число, когда будет проходить служба, когда будет еще более скопление народу, и когда еще им предстоит выйти в крестный ход. И вот к этому моменту мы должны все подготовить, все создать условия для того, чтобы людям было более-менее удобно это все делать. И легче, так скажем. Следующая наша площадка для работы волонтеров – это сама трапезная в самом храме на крови. Волонтеры будут, скорее всего, тоже кушать, где будет трапезная для паломников. А эта трапезная, она, видите, она уже, она всегда функционировала, да, в храме на крови. Там питаются люди, которые непосредственно в самом храме работают. И дворники, и в православных лавках, и духовенство. А здесь еще... В чем задача будет трапезной? В том, что будут же еще приезжать и духовенство, будут еще какие-то люди приезжать. И вот они, скорее всего, будут скапливаться вот здесь вот, в этой трапезной, понимаете? Поэтому в трапезной тоже будет очень много работы. Очень там и так у нас женщины работают. Работа на самом деле тяжелая. Как и знаете, и в монастырях, в трапезных всегда работа тяжелая. А в храмах, когда праздники, это особенно. Поэтому нужны такие терпеливые труженицы, сестры-христианки. В трапезную мы тоже уже набираем народ уже числа, может быть, даже с 10-го, с 11-го, даже, может быть, не как мы определяем, с 13-го по 17-го, а немножко раньше. Потому что, как бы, еще нам хочется облегчить, знаете, труд Татьяны Дмитриевны, которая ответственна у нас по трапезной. То есть ей тяжело, конечно, ей достается там. Вот. Следующая площадка для волонтеров, это у нас на свечниках нужно будет убирать свечи в самом храме. Это самое, наверное, благодатное место для волонтеров. Можно сказать, священное, да? Будет многочисленное количество людей приходить, поклоняться Богу, ставить свечи, молиться. И на свечниках будет очень много оставаться огарков. Поэтому эти огарки нужно всегда своевременно убирать, правильно? Допустим, подошли другая, да, партия людей, они же не будут в эти ставить.
Конечно, поэтому здесь нужно очень быстро работать.
Очень быстро работать. Может быть, практически одного человека придется ставить на один свечник, для того, чтобы он, даже не отходя от него, уже все это убирал. Сама уборка храма. Не зная мы, какая будет погода, может быть дождь, может быть грязь, может быть просто будет пыль, но в любом случае что-то будет заноситься с улицы, и храм должен быть всегда постоянно чистым.
И сухим.
И сухим, правильно, да. То есть там сразу же нам тоже нужно много будет людей, которые будут в периодичностью несколько часов это все протирать, это все высушивать, чтобы храм был постоянно чистым. А храм, вы сами понимаете, он очень большой. Поэтому там территория большая, нужно будет тоже постоянно трудиться. И самое главное, еще у нас будет уборка по территории. И каждый день, и 17 числа, после того, как люди вот уже 16 уйдут на крестный ход, и после всего этого в завершении тоже нужно будет убирать территорию. Следующая площадка для волонтеров – это информационная служба. Что она из себя представляет? Это будет информированный человек с волонтерами объяснять паломникам, всем приходящим христианам, где что можно посмотреть, куда пройти, где поисповедоваться, где причаститься, где служба, где трапезная, где палаточный городок, где музей, где попить, где руки помыть. То есть здесь нас интересуют люди, конечно же, прихожане самого храма на крови в качестве волонтеров. Почему? Потому что люди на этом месте должны очень хорошо ориентироваться по храму. Даже вплоть до того, где какая икона висит. где комната, допустим, да, где была расселена царская семья, где рака мощей, допустим, Серафима Саровского. Ну, то есть люди должны не просто как бы видеть его со стороны храм, а должны даже в самом храме знать, где что стоит. Поэтому, конечно же, мы приглашаем это в особенности прихожан храма на Крови в качестве волонтеров на эту площадку. Следующая работа для волонтеров – это патриаршее подворье. Патриаршее подворье – музей царской семьи. Там тоже такая большая территория, и второй этаж, и первая библиотека, и православная лавка. И, знаете, конечно же, там работают экскурсоводы, но экскурсоводам в те дни тоже будет нелегко. Поэтому для них тоже нужно обязательно выделить помощников, которые будут, может быть, и сопровождать. Да, допустим, экскурсовод ушел с экскурсии уже объяснять все это, рассказывать, показывать. А люди еще будут приходить, приходить и приходить, поэтому волонтеры должны будут их встречать, куда-то припроводить, что-то даже сами показать. То есть для этого тоже нужны люди. Ну, там у нас матушка Наталья, патриаршем подворье, она все объяснит, она ответственная за это будет, и, как бы, знаете, проблем не будет, все будет слажено, хорошо. Главное, чтобы было у людей желание. Вот, собственно говоря, я рассказал о всех работах, площадках для волонтеров.
А сейчас, Евгений, расскажите, пожалуйста, как вообще эти волонтеры, они к вам движутся?
Значит, мы обратились к нескольким храмам, нескольким фондам, и на телеканал, и на радио. Угу. То есть сейчас мы сделали, сделали такую информацию, что нужны будут волонтеры. Я оставил свой контактный телефон, так как буду ответственным за это уже. И все люди, которые будут эту информацию узнавать, они будут мне лично звонить. Я уже буду формировать группы и буду уже распределять, куда какое количество людей, на сколько часов, на сколько смен. Поэтому работа предстоит большая. И если, конечно, лучше, чтобы заранее люди уже звонили, чтоб не в сам день. Ну, конечно же, и в сам день тоже не помешает, но заранее, чтобы уже у меня как бы все складывалось, куда, кого, что поставить, где, знаете, работа побольше, где поменьше, где поставить акцент, на какое число. Поэтому вот таким образом они к нам стекаются.
Ну, надо сказать, что у вас тоже непростая, как бы, ответственная такая обязанность. Вот как вы с ней справляетесь?
Ну, все только началось, да, конечно, конечно, в первую очередь это по благословению отца Максима Меняйла, второе, конечно же, с молитвой, ну, только-только работа началась, а как справимся, ну, с Божьей помощью, я надеюсь. Ну, не покладая рук, придется работать, почему, потому что если люди даже будут постоянно звонить, постоянно мне их нужно волонтера будет встречать, куда-то направлять. То есть максимум усилий нужно на эти дни выложить из себя, и надеюсь, что и ребята помогут нам.
Ну вот главным образом, я так понимаю, что вам нужны, наверное, все-таки молодые люди, потому что они более, может быть, как бы активнее, быстрее себя ведут. И, ну, как-то вот волонтерское движение у меня все-таки ассоциируется это с молодым поколением.
Давайте начнем, значит, с того, что кто такой вообще волонтер, да? Это доброволец, который пошел на общественные работы безвозмездно.
Бесплатно.
Бесплатно, да. Он пошел, во-первых, добровольно. Во-вторых, это общественные работы. Но тут слово «волонтер», оно как бы с этой формулировкой такого светского характера, не религиозного, правильно? То есть, конечно же, мы приглашаем и людей, которые хотят делать просто добрые дела. Неважно, какого это возраста. Конечно, если есть волонтерские движения, если там основная масса людей – это молодежь, конечно, мы их примем. Это однозначно. И, слава Богу, если они придут и будут помогать ради добрых дел, что они добрые дела творят, и я думаю, через эти добрые дела, если они это искренне делают, и Господь их в будущем как-то приведет и в храм. Если они не религиозные люди, если они не христиане, не крещенные, да, Господь через эти добрые дела их приведет. А вторая категория людей нас интересует, кроме вот, как я уже немножечко, знаете, обозначил волонтеров, да, вторая категория людей, это, я думаю, что мы приглашаем и людей еще только, которые идут к вере, что-то пытаются узнать, может быть, уже крещены, но еще недостаточно воцерковлены, только лишь начинающим путь к Богу. То есть для чего им это нужно? Для того, чтобы тоже побольше узнать мир веры, людей, которые в этом мире веры, правильно? И, конечно, молитва ихняя, помощь храму, это же всегда благодатно. И поэтому я думаю, что, знаете, это будет только их укреплять в вере. И третья категория нас интересует людей, которые уже воцерковленные люди. Воцерковленные люди, для них это не просто укрепление веры, это уже и совершенство в том, что вообще вера, по идее, без дел мертва, да, по Священному Писанию. То есть к вере всегда должны быть соответствовать дела. Молитва, покаяние, конечно, таинство, но и помощь храму, и помощь тем людям, которые паломники, да, помощь братьям и сестрам, также христианам. Поэтому вот я думаю, даже если волонтерское движение это будет, да, одна молодежь, то вот люди, которые только пришедшие к вере, или уже верующие люди, воцерковленные, они могут быть всяких возрастов. Это вот я возвращаюсь к вашему вопросу. И пускай это будут люди молодые, пускай им будет там по 15 лет даже, по 18, по 20, да, по 25, по 30, по 40, по 50, и даже, может быть, пускай приходят и бабушки. Понимаете, какая ситуация, что вообще, по идее, вы, наверное, знаете сами, что и в Советском Союзе, да, бабушки выстояли церкви. Да, бабушки ведь стояли в основном-то.
Белые платочки,
да. И здесь также мы тоже без них, ну,
никуда,
да. Пускай приходят и бабушки, знаете, им не обязательно стоять там сутками, по 12 часов, да, даже по 5 часов. Ну, может быть, какое-то одно маленькое дело и то, и бабушке, знаете, утешение будет, что она помогла храму, ну и во благо все равно храма. Поэтому люди пускай приходят разных возрастов, всех примем, всем найдем работу, какое-то дело по ихней душе, и пусть это все будет вот так вот гармонично. Но в любом случае это все, я думаю, будет даже им на пользу.
Такой исчерпывающий ответ о волонтерском движении, о том, как будут готовиться царские дни, очень как бы все понятно. Вы знаете, еще вот какой вопрос. Знакомясь, например, как бы с информацией, ответами как бы современных таких светских психологов, тех психологов, которые пытаются помочь людям в какой-то трудной ситуации, они очень часто упоминают именно волонтеров, волонтерское движение, что вот, например, у человека депрессия, или там человек чувствует какое-то внутреннее уныние, что-то ему плохо, советуют пересмотреть как бы свои приоритеты людям и вступить в какое-то волонтерское движение. То есть для чего? Для того, чтобы, наверное, как-то психологически человека разгрузить. Вот как вы понимаете вот именно психологическую такую сторону, пользу вот этого волонтерского движения для вообще как бы для души, для самого человека?
Да, я с вами согласен. Некоторые светские психологи, они советуют людям, которые в унынии или в депрессии, помогать другим людям, чтобы эти люди не зацикливались на своей беде, на своих проблемах, на чем-то таком, что они, на той ситуации, из которой они не могут выйти. И когда даже психологически, душевно, если ты помогаешь другому человеку, то твой взгляд обращается на ситуацию, беду или скорбь другого человека, и ты начинаешь ее даже как-то разделять. И поэтому с ними я, конечно же, согласен, что такое есть. И хорошо, что если волонтерские движения, знаете, как-то у них это получается, это сделать. Но здесь один момент. Психология – это, конечно, хорошо, но все-таки должна быть цель. А цель должна быть связана со смыслом жизни. Понимаете,
это
вот
как, очень
это очень важно, да. А у некоторых психологов, знаете, вообще наука психология, из чего она состоит? То есть она состоит из многочисленных теорий тех или иных психологов. Один видит душу так, и ее деятельность, другой так, третий так, четвертый так. И они в своем большом количестве составляются учебники и книги, и, а общего знаменателя нет. Есть психологи верующие, есть неверующие. Но если вообще так разобраться, да, я тоже как-то одно время увлекался психологией, но в конечном итоге, слава богу, она меня привела к вере, психология. И когда я начал уже анализировать, я уже с точки зрения веры просмотрел такую картину. Кто творец всего мироздания? Бог. Кто творец нашей земли? Бог. Кто творец растений, животного мира, человека? Бог. Если Бог создал человека, создал его, и психология изучает душу, да? Или ее движение. И если Бог создал и душу, и тело, кто всех больше знает душу человека? Кто? Бог. Никакой психолог вашу душу не знает так окончательно и полно, чем Бог. Он знает ее все проявления души, ваши мысли, ваши повороты души. Он все это знает, он все это видит, он сердцеведец. Центральная часть души – это сердце. Бог – сердцеведец. И поэтому, когда я сейчас уже смотрю или слушаю, или даже разговор у людей, что о, психология, такой вообще царь какой-то, да?
Божок такой,
то про себя думаю. Ну, вот знаете, почитайте Библию, там все сказано. И о душе, и о психологии. Только эта психология и это сказание о душе, оно религиозное, оно христианское. Сам Творец рассказывает нам о человеке. И что самое интересное, если брать психологию, многие психологи, они не говорят о том падении, в котором находится человек. Человек на данный момент находится в падении. В падении от да, сатаны, от бесов, мы все в падении, и для чего пришел Спаситель? Для того, чтобы нас спасать. Человек сам себя спасти не может. А светские психологи, они же не видят этого. И, допустим, даже если в этой идти направленности, что человек и так хорош, то что, вот, допустим, в Европе происходит? В Европе происходит уже то, что у них нормальные аборты. У них норма – это однополые браки. У них нормально, что однополых браков не производится ребенок, а они его усыновляют. Но вот с точки зрения христианства это ненормально. Понимаете? И психологи, там, они же не взрываются. То, что они говорят, это же неправильно, неправильно, не делайте этого. Они сейчас уже одобряют это. И некоторые психологи говорят, что у человека должен свой быть выбор. Свобода, ему же дана свобода, пускай он выбирает, кем он хочет быть, мужчиной или женщиной, правильно? Вот видите, до чего может быть психология довести, это я уже крайности рассказываю, да? Так вот, и здесь вот в волонтерском движении самое главное, чтобы человек как бы не остановился только на том, помогая другому человеку, чтобы облегчить свою душу. Не надо останавливаться на этом, надо просто идти дальше. А куда дальше идти? Нужно дальше уже рассматривать, что человек, да, это образ и подобие Божие. Если образ и подобие Божие, человек – это создание Божие. То есть нужно идти дальше, нужно идти в храм, нужно идти в христианство и уже, знаете, продолжать эти добрые дела не просто ради добрых дел. Да, это же можно прелеститься так, если мы так уже берем, да, точку зрения веры. А когда ты идешь уже дальше от волонтерского движения в храм, и там помогаешь ради Христа людям, ради Христа помогаешь храму, ради Христа там как-то, может быть, работаешь, может быть, материально помогаешь, может быть, что-то подсказываешь, что-то еще, то это вот уже называются дела веры. Дела веры, которые саму веру нас укрепляют в нас. И, конечно же, мы этим самым и зарабатываем свое спасение. Зачем мы вообще как бы приходим в храм, правильно? Нам нужно соединиться с Богом. Мы должны быть освящены. И в дальнейшем, когда будет, затрону тему смерти, когда будет смерть, отделение души от тела, мы должны Христа уже знать отсюда, земной жизни. И поэтому, когда у нас будет переход, мы также должны быть там с Ним уже знакомы.
Поэтому так важен для каждого человека отдельно взятый день, который должен быть вот именно связан с этим, с этими вещами, с познанием Бога, с покаянием. И ну, чем старше становишься, тогда даст Бог, ты это все-таки как бы начинаешь понимать, осознавать, но это сознание очень трудно для человека.
Конечно, конечно, я с вами вообще полностью согласен. И сейчас, видите, время непростое. Раньше, до революции, это была все-таки традиция. Все равно, как бы там ни было, люди даже...
Знали, что такое страшный суд?
Конечно,
знал,
что такое страшный суд.
Картины висели всегда.
После революции, конечно, все поставили с ног на голову, да, и у людей, на самом деле, ориентир повернулся совсем на другое, на эту вот марксистско-ленинскую идеологию, да, сменились приоритеты, даже ценности сменились. И вот сейчас вот важно, да, и важно уже, знаете, и волонтерское движение, и переход этого волонтерского движения и в храмы, и к христианству, и к Богу, и важно какой-то день, конечно, выделить для себя, для того, чтобы ходить в храм, молиться, исповедоваться. Конечно же, это у нас день воскресения, суббота вечер и утро воскресенья литургии, это очень важно. Даже, ну, кто не может... И в течение недели, конечно, можно заходить, да, но и важен вот этот толчок. То есть мы ведь не обязательно сейчас, как возвращаясь к теме волонтеров, призываем только верующих, правильно, людей. Мы призываем и неверующих людей, и еще не христиан, может быть, и, может быть, не воцерковленных, но для того, чтобы вот этот толчок именно дать через помощь в храме.
Потом такое великое дело для всех тех, кто будет принимать участие, это вообще поучаствовать в царских днях. Это уже просто сама по себе такая ситуация, совершенно, ну, как бы, уже на Бога вдохновенная,
духовная.
Я знаю, что очень многие, в общем-то, и православные христиане именно хотят потрудиться, побывать в царские дни, это очень такая большая роскошь для человека.
Ну, начну с того, что да, вы правы. Ну вот после, допустим, передачи на телеканале «Союз» мне уже позвонили несколько человек. Один человек из Питера, а другой из Кургана. Даже вот не из Екатеринбурга, а уже из других областей, и издалека уже, да, позвонили, уже говорят, мы хотим приехать на самом деле поработать, когда, что, как вы примете нас. Я все, конечно, объяснил, но а насчет того, что вы говорите, что это такое, да, боговдохновенное дело, это на самом деле это очень серьезно. Сейчас я попытаюсь сказать, как я это сам себе все это представляю. Вообще особенность храма на крови, да, который в честь царственных страстотерпцев Николая II, императрицы и их детей, вообще этот храм... Это святая семья, особенно вот святая семья, это идеал христианской семейной жизни, да, идеал христианской семьи. Но вот идеал, что такое вообще идеал? Это вот поставили очень высоко, далеко, и к нему нужно идти, да. И вот царская семья, они не просто шли туда, я думаю, что они дошли, и они вот этот идеал, они реализовывали в жизни с помощью Божьей. Это я вот так думаю. И вот некоторые сейчас думают, в чем счастье людей, да? С некоторыми я общаюсь и говорю, ну, знаете, я думаю, что счастье жизни – это христианская семья. И вот посмотрите на царя Николая, императрицу и их детей. Вот я думаю, что это были счастливые все-таки люди, очень счастливые. Потому что такая гармония в семье, такое послушание, такие невинные детки, на самом деле уже святые. И
такие красивые.
Такое самопожертвование матери ради детей и особенностей царевича Алексея, да? Такой отец умный, очень грамотный, очень образованный, волевой человек и очень сдержанный. Многие из-за его сдержанности, да, из-за что-то думают, что он слабохарактерный, слабовольный. Это на самом деле было не так. Этот человек очень был духовно-нравственно сильным. Не просто, допустим, да, знаете, в каких-то там решениях он в первую очередь был сильный в воздержании в своем. Он себе не позволял эмоций, не позволял каких-то, знаете, резких движений. Человек был очень тактичный. А это такая вот черта и особенность, которая не достает многим нашим людям сейчас. Да, мы же сейчас все дерганы, мы же сейчас все в стрессах.
Да, это очень редкое качество.
Редкое качество, и человек-то этот был на самом деле очень умный. И знаете, вот знаете, такая вот семья, она не просто даже гармоничная, а вот Господь им давал, что это на самом деле была семья благодатная. Благодать была, Христос был с ними, это однозначно. И продолжая эту тему, я скажу, что вот может быть эти царские дни и все, которые проходят и в будущем будут проходить, это вот то место, вот храм, то место, территория храма, где бы мы могли поучиться и найти счастье, да? Где бы мы могли еще раз и еще раз задуматься о том смысле жизни, который дан нам от Бога. Знаете, даже есть такая ситуация, когда некоторые и психологи, и философы, да, спорят, в чем смысл жизни. И если посмотреть всех их светских, да, этих мыслителей, они говорят то одно, то другое, то третье, все можно тома книг составлять, да, о чем смысл жизни. А вот объективно есть только один смысл жизни, который заложен Творцом в человека, да, это Христос, это спасение, это будущая жизнь вечная, это смысл жизни. И вот храм и территория храма – это место, где бы мы еще раз и еще раз об этом задумались. И задумались еще о том, о счастье человека в жизни – это семья. И какой должна быть семья, и какой должен быть путь христианской семьи к Богу. И вот у нас, как вы знаете, это вообще… Даже вот если мы с вами проанализируем, сколько у нас еще есть, допустим, несколько святых семейных, да? Петр и Феврония, да? Да? Семья? Семья. Святые? Святые. Но на иконах у них нет детей. Правильно, нету детей. А здесь вы представляете, это вообще уникально, да? Святые, вот она вся семья, муж, мама и дети ихние. Вот и все, и пожалуйста, здесь и воспитание вам детей, благодатное, да, такое, и отношение между мужем и женой, да, отношение жены к мужу, тут же и послушание, тут же понимание, тут же подвиг, допустим, материнства. Вот как нам сейчас вот в современном мире необходим подвиг материнства, да? То есть, конечно, не хочется об этом говорить по радио, но кто-то оставляет детей. Кто-то делает аборты, кто-то еще что-то, да. А у той семьи, у царской, у них даже не было мысли каких-то вот таких вот, да. Даже вообще они практически не знали, что это такое.
Девственница. Все были девственники.
Все, да, все дети девственники. И поэтому очень важно здесь поработать, побыть, помолиться, чтобы еще раз и еще раз задуматься о таких вещах, которые нужны на самом деле человеку. Даже, может быть, нужно оторваться от работы, от учебы, да, оторваться от своей, даже, вы знаете, от быта, от домашнего, да, чтобы ради храма, ради Христа, ради царственной семьи прийти и помочь. Что еще хочу заметить, конечно, здесь вообще в церкви у нас должна как быть общинная жизнь, да, прихожане, батюшка, все мы идем ко Христу, это все слава Богу. Но еще есть такой очень момент, он очень такой значимый, что вот это приход, он должен не магически, конечно, превратиться, а стать трудом и молитвами одной семьей. Значит, у меня был опыт такой небольшой в Краснотуринске. Батюшка у нас был отец Сергей Алахтаев. И вот этот человек, он очень много сделал для прихода, для общины, для людей, которые туда ходят. Знаете, таким был вдохновителем, что многих и многих увлекал. Даже неверующие люди, мусульмане, все его уважали. Почему? Потому что этот человек на самом деле показывал пример православного батюшки и показывал пример общины. Когда я приехал в Екатеринбург, отец Сергий улетел в Ташкент с владыкой Викентием. Я начал ездить в монастырь, в женский монастырь Божьей Матери, в честь иконы Спарительницы Хлебов. И там я встретился и познакомился с таким удивительным человеком, с схиигумен Сергий Романов. Вот. И когда мы с ним первый раз поговорили, это была служба, был народ на службе, полный храм, вообще полный храм был забитый людьми. И вот он мне так показал всех, вот, говорит, это семья. Вот я тебя приглашаю сюда, приходи, приезжай, молись. И вот я уже езжу больше года туда, и я на самом деле вижу, что там семья, там помощь друг другу, там молитвы друг за друга. Понимаете? И вот главное, вот и важное, я думаю, что все-таки приход должен стать большой такой христианской семьей. Семья дома, это понятно, это все родные, но и в храме тоже должна быть семья. И один у нас отец, это Бог. Вот тогда мы все будем счастливы, и все будем под благодатью Божией. И вот для этого, может быть, нужны и волонтерские движения, которые нас к этому ко всему придут в конечном итоге. Правильно?
Ну, я даже вот, честно говоря, не ожидала, что вот одна треть нашей сегодняшней беседы будет, была как бы такая вот достаточно официальная, а потом она стала разворачиваться, и появляются все какие-то новые грани, и можно бесконечно говорить, и если у вас, Евгений, будет желание, пожалуйста, приходите, мы будем с вами беседовать, это очень интересно. Спасибо вам большое, и Божьей помощи вам. Вот уже сколько вы занимаетесь вот организацией этих царских дней, волонтерского движения. Помоги вам Господь.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
До свидания.
Дорогие наши слушатели, сегодня гостем нашей студии был Евгений Фатеев, ответственный по работе с волонтерами в царские дни, которые будут проходить с 13 по 17 июля 2014 года. Мы продолжаем наш эфир.